Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев. Добрый день, отец Сергий!
Здравствуйте!
Я еще добавлю, отец Сергий, клирик храма Воскресения Славущего в Даниловской Слободе. А поговорим мы сегодня... Сегодня 5 июля. Мы в преддверии... праздника. В воскресенье, церковный день памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, и российский праздник, день семьи, любви и верности. Друзья, мы сегодня предлагаем поразмышлять о семье. Есть ли вообще эволюция семьи? Можно ли говорить об эволюции семьи в наше время? Отец Сергий, вот первый вопрос – в чем ценность семьи? Обычно говорят о ценностях семьи, о том, что семья – это, конечно, ценность общества. А вот как бы вы подчеркнули, в чем ценность?
С моей точки зрения, церковь и семья являются столпами общества и основным гарантом сохранения нравственного здоровья социума, поскольку семья является... организмом, живым организмом, который созидает общество. Но ведь и церковь является тоже организмом. И эта живая преемственность, становление личности человека, она и служит развитию человеческого сообщества. Вообще мир человека не терпит сухих и застывших форм. Человеческий организм всегда предполагает жизнь, сообщество людей тоже предполагает жизнь. И вот церковь и семья являются живыми организмами, которые поддерживают жизнедеятельность. Именно церковь и семья являются хранителями нравственных устоев. Церковь сообщает обществу нравственные ориентиры развития. Семья, как сообщество людей, мужа и жены, родителей и детей, они также... с одной стороны, принимают нравственное учение церкви, а с другой стороны, являются трансляторами этих нравственных идеалов вовне. И семья с этой точки зрения является и колыбелью личности человека, потому что в семье происходит становление человеческого индивидуума, в семье прививаются основные ценности и парадигма общественного развитие основы взаимоотношений с другими людьми.
Отец Сергей, вот вы согласитесь с таким, ну, обычным определением? Семья это социальный институт, базовая ячейка общества, члены семьи связаны общностью быта, вступлением в брачные отношения, стремлением к рождению, социализации, воспитанию детей.
Существует много...
или чего-то не хватает?
Определений семьи. И семья – сложный организм, поэтому ее можно по-разному трактовать и разные аспекты жизни семьи подчеркивать с точки зрения участия в общественной жизни, с точки зрения межиндивидуальных отношений, с точки зрения экономики. Но поскольку уж мы говорим о семье с точки зрения христианства и взгляда церкви на нее, то мы призваны подчеркнуть очень важный элемент связи семьи с Богом. Семья является не просто социальным институтом, который в какой когда-то был придуман людьми, установлен людьми, но семья имеет религиозное основание. Семья является богодарованной ценностью человечеству. И создание первых людей, и обетование Бога, и заповедь Божья о том, чтобы люди плодились, размножались, населяли землю, является волей Божьей о семье. Поэтому семья имеет еще и религиозную ценность. Кроме того, в семье происходит формирование религиозной идентичности человека. И дети, воспитываемые особенно в религиозных семьях, получают первые основания веры через обращение родителей к ним, через рассказы родителей, через привитие веры детям. И не случайно церковь называет семью малой церковью. То есть церковь видит слепок себя в семье. Ведь Господь Иисус Христос на страницах Евангелия говорит о том, что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И христианская семья является отражением церкви, поскольку христианская семья, живя верой, религиозными принципами, она подражает церкви большой. Там все, и родители, и дети, собраны во имя Бога, а потому там в этом сообществе присутствует и сам Бог.
Отец Сергей, а можно вообще говорить об истории семьи, ну вот этого союза? Если брать светские науки, они, конечно, еще у нас даже обращают к первобытно-общинному строю, когда как бы зарождался такой союз, институт, как семья.
Религиозному человеку свойственно смотреть на события, происходящие в истории человечества, сквозь религиозную призму, и поэтому я, как представитель церкви, не могу смотреть на историю развития семьи, не обращаясь к Священному Писанию. И я не склонен начинать историю семьи со времен первобытно-общинного строя. Мы имеем четкое указание Библии на создание первых людей, на появление семьи, на тот завет, который установил Бог с человеком, на те обетования, которые Он дает первому человеку. И было бы несправедливо начинать историю семьи с условий жизни человека в мире греха, в условиях развития истории падшего человечества. И все те вещи, связанные с полигамией, которые мы знаем в условиях людей каменного века, они ведь связаны с историей падшего человечества. И поэтому мы не можем ориентироваться на жизнь первобытной семьи как на источник, как на начало семейной жизни.
Отец Сергей, и все-таки вот то, что нам известно о семье в истории, можно говорить вообще об эволюции семьи?
Теория эволюции семьи сродни теории эволюции нравственности и содержит в себе все те же угрозы, которые несет в себе и та, и другая теория.
Как интересно, эволюция нравственности, эволюция семьи.
Есть концепция, связанная с тем, что нравственные нормы, о которых мы сегодня знаем, которые являлись общественными двигателями, принципами общественного развития, не всегда были такими. И то, что было нравственно в условиях древнего мира, не было нравственно в условиях Средневековья, а то, что было нравственно в условиях средних веков, перестало быть таковым в условиях нового времени, а уж в наше время появляется новая нравственность. И люди, сторонники такой концепции, пытаются оправдать греховные явления, которые безнравственны с точки зрения христианства, вот таким вот отношением к нравственности, как к чему-то изменяемому, как к набору истин, которые деформируются и приобретают новые черты и новое содержание с течением времени. Так вот, в эволюции семьи тоже наблюдается такая тенденция, и представители ее утверждают, что древний мир знал свои формы семьи, была полигамия, было такое достаточно безответственное отношение к вопросам рождения детей от разных женщин, от разных мужчин. Затем утверждается семья как союз мужчины и женщины, говорят сторонники такой концепции. А сегодня мы живем в новых условиях, когда брак не является только лишь монополией союза мужчины и женщины, а вполне может быть союзом и двух мужчин, и двух женщин. Таковы современные, говорят такие люди, условия развития семьи, таково современное общество, и мы должны предоставить право на вот такое развитие общества. Это является эволюцией семьи.
Отец Сергей, вот сразу хочется уточнить. Тут вспоминаются слова. Люди, знакомые более-менее с библейским писанием, наверное, тоже сейчас вспоминают. В самом начале Библии Бог говорит Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь». Первая заповедь. Вот как мы можем понимать, что это для семьи?
Господь создает первых людей, создает их сознательно, мужчина и женщина. Сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их. И замысел Бога был нацелен на продолжение человеческого рода, которое имеет естественную логику. Мужчина и женщина дают продолжение человеческому роду. Бог не создает несколько женщин для Адама. Он создает ему одну женщину, жена, она становится женой для Адама, и именно этой паре, заметим, мужчине и женщине, было дано обетование плодиться и размножаться.
Именно паре.
Собственно, другого способа, помимо злоупотребления в области биотехнологий, современное человечество до сих пор и не знает. Но нужно сказать, что вот опять-таки в логике эволюции семьи современные медицинские технологии заходят все дальше и предлагают современному человеку возможность появления детей без вот этой пары участия мужчины и женщины. Это сложный процесс с точки зрения биологии и химических процессов, но между тем наука стоит сегодня уже на пороге, и уже имеются разработки появления ребенка от трех родителей, и даже не из половой клетки, а из клетки, взятой из организма, без участия мужчины и женщины.
Отец Сергей, вы как служитель церкви вот на это смотрите, это прогресс?
Это может быть прогресс с точки зрения развития биомедицинских технологий, с точки зрения попытки человека разработать способы и механизмы, которые были недоступны человеку не то что прошлого столетия, но, в общем-то, и десятка, двух десятков лет назад, но это регресс в области нравственности. Потому что есть сфера, вторгаться в которую небезопасно не только с точки зрения угрозы биологического существования человека в будущем, но и с точки зрения духовного благополучия и нравственного здоровья человека. И вот как раз-таки вторжение в область изменения фундаментальных принципов появления человека на свет несет за собой такие угрозы.
А что делать паре? Ну, бывают пары, когда нет детей, просто не рождаются. Конечно, сегодня много пар, которые откладывают на потом деторождение. Ну, и библейское писание говорит о парах, когда дети не рождаются.
На этот счет существуют документы в Русской Православной Церкви. Это основы социальной концепции Русской Православной Церкви, которые были утверждены Архиерейским собором Русской Православной Церкви 2000 года. И в одном из разделов поднимаются вопросы деторождения, биомедицинских технологий. Проблема бездетных пар, безусловно, существует. И супруги в таком браке пытаются как-то решить этот вопрос. И церковь, кстати, помогает таким людям, поддерживает таких людей, потому что чадородие является естественным продолжением семьи. Оно придает новые грани
жизни семьи. Помогает чем?
Помогает, во-первых, помогает морально, потому что ведь для верующего человека это серьезное испытание и проблема. Как мне лично относиться к тому, что у меня вот уже многие годы нет детей? Что я могу, учитывая то, что современная медицина предлагает ряд средств для того, чтобы решить эту проблему? Это основа социальной концепции, говорят о том, что есть тот предел, до которого можно дойти в попытках женщины забеременеть, и есть та граница, которую переступать означает совершить грех. Речь идет о искусственном, о биотехнологиях и искусственном оплодотворении, которое предполагает оплодотворение нескольких эмбрионов и появление, соответственно, целого ряда жизней. Как правило, сегодня в современных медицинских клиниках оплодотворяется до 10, даже больше эмбрионов. Часть из них имплантируется в матку, и женщина получает шанс сохранить эту беременность, а другие эмбрионы замораживаются. Так вот, замороженные эмбрионы, если они становятся частью банка данных, банка биологического материала, языком светским, это нерожденные жизни с непонятным будущим. Будут ли они когда-то, им предоставлена жизнь, или не будет. Кроме того, существует практика, когда несколько эмбрионов, имплантированные в матку, не все одинаково приживаются, и врачи принимают решение к тому, чтобы убрать несколько эмбрионов, наиболее слабых. А мы можем говорить о том, что речь тогда в таком случае идет и об аборте. И вот, учитывая все вот эти риски и то, что связано с нерожденной жизнью, церковь говорит о том, что здесь очень тонкая грань, когда от желания иметь ребенка очень быстро можно перейти грань лишения жизни нерожденного маленького человечка. И в таком случае церковь говорит о том, что нравственно оправданным будет в том числе принять волю Божью о человеке и пойти по пути усыновления ребенка для того, чтобы дать возможность жизни, полноценной, счастливой жизни для детей, которые находятся в детских домах, в социальных учреждениях. Это тот путь христианский, который связан как раз-таки с реализацией замысла Божьим о человеке. И ведь известно большое количество случаев, когда христиане, пройдя ту часть пути, которая была связана с безгреховной возможностью иметь ребенка, дошла до предела, когда стало очевидно, что следующий шаг будет означать пойти против веры, против Бога, совершить осознанный грех, останавливаются здесь и принимают Божью волю о себе. Ну вот, Господь не посылает нам своего ребеночка. Но мы усыновим или удочерим ребенка из детского дома, из социального учреждения, принимают это решение, делают этот шаг. И через какое-то время совершается чудо в их жизни. Господь дарует ребенка таким людям. И таких случаев, надо сказать, очень много. Это становится сегодня хрестоматийным случаем.
Ну, сегодня, да, это, конечно, очень важно. И все-таки отец Сергий, ну, пара хочет иметь свое продолжение. То есть церковь сегодня, определенно православная церковь, не благословляет вот эти новые технологии, которые им позволяют в пробирках.
Я уже сказал о том, что понятно, есть определенная черта, которую переступать не нужно. Чтобы быть более конкретным, скажу, что когда речь идет о том, чтобы женщина забеременела путем внедрения мужской половой клетки в матку, чтобы зачатие произошло естественным образом, никакой проблемы с точки зрения нравственности здесь нет. Проблема заключается и даже не в том, чтобы вне женского организма оплодотворить женскую яйцеклетку мужской клеткой и потом имплантировать эти эмбрионы в матку женщины. Проблема заключается в том, что порой эта технология сопровождается оплодотворением большого количества яйцеклеток, и не все имплантируются, то есть и не все рождаются, и находятся в месте их хранения. И, кстати, это становится для женщин серьезным нравственным грузом. И мы знаем обращение женщин за советом к священникам и печалование их по поводу того, что вот делали ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, что несколько эмбрионов были подсажены, прижился один, женщина родила ребенка, но она знает, что еще семь оплодотворенных яйцеклеток остались в той клинике, куда она обращалась. И женщина для себя она находится в очень сложном выборе. Через какое-то время она понимает, что она хотела бы вернуться к этим замороженным ее детям, эмбрионам, для того, чтобы им продолжить жизнь. Порой это удается, порой женщина, когда делает ЭКО, она дает себе обещание: я вот эти эмбрионы, я тоже сделаю все, чтобы их родить, этих детей. Но женщина рожает, проходит время, она сталкивается со сложностями, вот ребенок, бессонные ночи, вот как будто и одного уже достаточно, а уж возвращаться к тем, которые еще были оплодотворены, уже нет никакой силы и никакой возможности. Вот судьба детей, которые оказались в результате такой технологии, произведенными на свет, и будущее их туманно. Вот церковь выступает против этого.
Отец Сергей, поступил вопрос, но я для всех хочу еще раз повторить, для тех, кто к нам недавно присоединился. Друзья, в православном слове сегодня участвует секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской Православной Церкви по делам дальнего зарубежья, протоиерей Сергей Звонарев. Нам можно позвонить, работает телефон, мы в реальном времени беседуем, можно присоединиться к нашему разговору.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Другому пожелаешь — себе получишь. Блаженный Корнилий Крапецкий.
Отец Сергей, пока вопросы собираются, я бы спросила вот о чем. А чем вообще православная семья отличается от светской? Вот, может быть, главное отличие. Семья верующих, ну, мы говорим, конечно, в частности, о семье православной.
Отличия, конечно, есть, и они лежат не в плоскости, не с точки зрения внешности и внешних каких-то отличительных черт. Особенность коренится во внутреннем бытие, укладе православной семьи верующих людей. И принято считать, что верующие семьи более крепкие. Наверное, это так. Однако, если мы с вами обратимся к опыту Евангелия, то мы не всегда можем сделать вывод, что христианская семья должна была бы быть более сильной. Вот, например, мы слышим с вами о том, что Христос говорит о том, что человек, который любит сына или дочь, или свекровь, или невесту больше, чем меня, тот меня недостоин. И даже другое, в другом месте мы встречаем: и враги человеку ближние его, говоря о принципах отношения к Богу, говоря о вере, говоря о приоритете веры по сравнению с другими ценностями семьи. Если бы мы начали сравнивать по этому основанию семью верующих людей и светскую семью, то должны были прийти бы к логическому выводу о том, что христианская семья, она обладает более уязвимыми чертами. То есть в семье появляется центр силы, центр притяжения внимания, который по ценностному измерению выше, нежели какие-то внутрисемейные ценности. И кажется, что такая семья должна бы быть уязвима. Но парадоксальность в том, что именно христианская семья является сильнее, чем семья светская. Она более крепче, более прочнее. А почему так происходит? Это связывается с тем, что когда человек в своей иерархии ценностей Бога ставит на первое место, а ценности отношений между мужем и женой, родителями и детьми является подчиненной ценностью, то тогда все становится на свои места, и тогда Господь дает родителям мудрость к тому, чтобы с любовью обходительно относиться к детям, детям способность слушаться родителей, и такая семья становится крепче. И такая пирамида ценностей, она утверждает семью. И напротив, В светской семье, в которой пирамида не заключает своей вершиной Бога, а заключает в качестве высших ценностей такие принятые в человеческом сообществе правила и принципы взаимоотношений, только лишь честность, только лишь доброе и уважительное отношение друг к другу, только лишь готовность пойти навстречу друг другу, такая семья становится уязвима, потому что эти ценности, лишенные вершины пирамиды, Бога, они становятся очень уязвимыми, потому что они лишаются благодатной помощи Божьей. Люди в таких семьях не апеллируют к Богу как высшей инстанции. В общем-то, справедливые желания и стремления к тому, чтобы отношения внутри семьи были честными, чтобы дети слушались родителей, чтобы родители поменьше раздражались на детей, лишенные благодати Божией, они становятся несовершенными, эти усилия становятся слабыми и в конечном итоге менее результативными. И всякий человек, который живет в семье, знает, что помимо благих желаний и побуждений, чтобы в семье никто не обманывал, чтобы мы были честны друг по отношению к другу, чтобы никто не предавал друг друга. Лишенные благодатной поддержки Божией остаются только этими благими пожеланиями, а силы жить и действовать так не находятся без Бога.
Отец Сергий, а можно это сравнить как с общей целью? Ну, если супруги имеют еще какую-либо общую цель, это может их сплотить так, как то, что сплачивает христианскую семью?
В основе христианской семьи лежит Бог, лежит Христос, и стремление к Нему является той площадкой, которая объединяет людей. Ведь между родителями и детьми может быть различие, и, как правило, такие различия существуют. Мы сталкиваемся с непониманием со стороны детей, родителей, с нежеланием родителей понимать детей. И здесь ведь много различий. Родители взрослые, дети маленькие. Родители имеют определенный опыт жизни, который не имеют дети. И родители и дети, они очень разные. Но именно в вере появляется тот общий базис, который объединяет и родителей, и детей, это Бог. И когда случаются кризисы в семье между супругами, между родителями и детьми, то есть всегда апеллирующая инстанция, Бог, к которой могут обращаться и родители, и дети. И они в этом плане становятся похожими, несмотря на все внешние различия, и родители, и дети становятся похожи и сродни друг другу в своем общем обращении или в индивидуальном обращении к одному и тому же источнику, к Богу. И они апеллируют к тому, кто намного выше их, и родителей, и детей. И в этом плане они обретают какую-то общую платформу для жизни. Найти другую похожую платформу не удастся, потому что все остальное является либо слабыми подобиями этого единства, либо служит только разъединению. Потому что семейный бюджет, например, он не может объединять, поскольку он тоже становится... Он разный, во-первых. Дети получают крохи с этого семейного бюджета с точки зрения свободных средств, которые даются, карманных расходов, а родители обладают основными. С точки зрения здоровья, здесь тоже все по-разному. Кто-то здоров, кто-то нездоров. И других оснований для такого универсального объединения семьи, как Бог, мы попросту не найдем.
Ну, трудно не согласиться, конечно же. Отец Сергий, на вашей памяти есть примеры? Ну, церковь же дает иногда в исключительных случаях разрешение на расторжение брака. Вот приходят вам на память такие случаи, чтобы в православная семья распалась?
К сожалению, это явление существует. Угу. Хотя мы знаем из Священного Писания, и из Ветхого Завета, и потом повторенным Христом, о том, что Бог, что Бог сочетал, то человек не должен разлучать. И речь шла о семье, о союзе мужчины и женщины. И действительно, воля Божья в том, чтобы люди сохраняли верность друг другу, чтобы мужчина и женщина в брачном союзе были бы верны друг другу, чтобы прошли в этом брачном союзе через всю жизнь. Но порой так в жизни не происходит. И вот это несовершенство человека, она проецируется на несовершенство брака. И брак распадается. К сожалению, мы констатируем, что порой распадается и церковный брак. И примеров таких тоже много. И нет смысла приводить конкретные примеры, потому что даже в Москве, уж в том городе, где осуществляется и наше пасторское служение, и где живут большое количество, многие миллионы верующих людей, и в этой среде тоже происходит распад церковного брака, и происходит это, я так бы оценил, в связи с тем, что люди часто не готовы жить в церковном браке, не знают особенностей церковного брака, и вступают в церковный брак без полного понимания того, что же это за брак, что их ждет в церковном браке. Мы и до сих пор имеем проблему того, что люди приходят в церковь, конечно, слава Богу, не все, это только лишь какая-то часть, не будучи готовы прилагать усилия в строительстве своего церковного брака, приходят порой за красивым обрядом. Ведь не секрет, что таинство венчания, оно осуществляется в таких благолепных внешних условиях, поет хор, все обставлено очень красиво, священник имеет... облачен в красивые одежды, и включено паникадило, свет, красота,
красиво,
звук.
Да. Отец Сергей, вот всякая православная супружеская пара может обвенчаться?
Во-первых, есть определенные требования к вступлению в церковный брак. Венчаться могут православные христиане в православном храме. Это должны быть люди совершеннолетние, то есть их правоспособность должна подкрепляться достижением определенного возраста. Не должно встречаться препятствий со стороны и отсутствия возражений со стороны родителей. И такое согласие очень желательно для того, чтобы семья была благополучна. И желательно, чтобы с самого начала супруги принимали бы, будущие супруги принимали во внимание, а в начале, в стартовом этапе будущей семьи нет ли обстоятельств, которые сегодня лежат в числе причин, которые служат основанием для расторжения церковного брака. Вот, например, не является ли жених или невеста носителями ВИЧ-СПИДа, потому что это обстоятельство является сегодня одним из оснований к тому, чтобы церковный брак мог бы быть признан расторгнутым. Не имеет ли он хронической формы, или она, хронической формы алкоголизма? Имеет или не имеет человек способности к супружеской жизни с точки зрения половой составляющей, способность к рождению детей и так далее. Если эти обстоятельства известны до вступления в брак, и вторая половина, жених или невеста, согласны с тем, что есть вот эта проблема, но они принимают эту проблему и готовы с этой проблемой жить, тогда браку это обстоятельство не угрожает. Если же это скрывается, это становится причиной для того, чтобы брак мог бы быть признан расторгнутым по просьбе одной из сторон.
Дадим слово позвонившему. Говорите, вы с нами сейчас.
Здравствуйте. Это Дмитрий. Я хотел бы поставить тогда вот такой вопрос, может, за классическое рассуждение. Вот, смотрите, у Пушкина в Дубровском, когда Мария Троекурова, она выходит вот за этого пожилого там князя, по-моему, да, то вот и венчается в церкви. Это можно считать, во-первых, вот церковным браком, и, во-вторых, вот у меня какие-то, вдогонку мысли, во-первых, вот что, например, Христос, можно сказать, как, некий тать, да, разбойник приходит, украсть самарянку уже мужей. Или, например, я знаю тоже, вот во Франции, там есть явление Богородицы, она там сначала плакала, то с мечом стала, говорила, что там очень много всего не того происходит, в церковном пространстве. В частности, что многие браки церковные, они перед Богом не являются браками и так далее.
Спасибо. В вашем вопрошении я бы несколько выделил бы вопросов. Во-первых, считается ли браком союз, в приведенном вами примере, союз молодой девушки и пожилого мужчины? Если этот союз добровольный, он может быть заключен. Церковь говорит о том, что проблемой является отсутствие согласия в браке, когда брак насильственен, когда нет согласия одной из сторон. Если же согласие есть, то тогда брак может быть заключен. Даже если есть вполне понятная природой обозначенная ограниченность на рождение детей, то есть человек уже, например, не способен стать отцом. Если добровольно супругой это обстоятельство принимается, ну, в том числе как некий крест, который молодая супруга готова понести, такой брак может быть заключен. И следующее ваше замечание о том, относительно Христа и самарянки, я бы заметил, что Христос в этой беседе как раз-таки и обращает ее внимание на то количество мужей, которое она имела, и того мужа, который, по большому счету, не является ей мужем, как на обстоятельства, которые могли бы помочь ей признать свое несовершенство, свою греховность. То есть это призыв к тому, чтобы перевести разговор, который в последующем как раз-таки развивается с точки зрения вот нравственности, призыв ее к покаянию, что тот образ жизни, который ты ведешь, является глубоко несправедливым, неправедным, является греховным, что, кстати, помогает самарянке в последующем своем общении с Божественным Учителем.
Что это у которой пять мужей было, да?
Совершенно верно. Mm-hmm. Что же касается современной Западной Европы и о том, что там происходит, не только во Франции, но и в других странах, главной проблемой является не заключение церковного брака. Наоборот, это очень хорошо, когда в условиях торжества стекулярной идеи находятся люди, которые желают венчаться, которые желают зарегистрировать свой брак в органах регистрации брака, но еще и повенчаться в церкви может только поддерживаться. Проблема заключается в том, что сегодня браком-то в западном мире считают не только союз мужчин и женщин, но уже, к сожалению, и союз двух мужчин или союз двух женщин. К сожалению, некоторые христианские и европейские церкви идут по пути того, чтобы благословлять и такие союзы тоже. И происходит венчание двух мужчин или двух женщин только потому, что им предоставили право считаться семьей органы регистрации брака.
Отец Сергей, а вот Русской Православной Церкви приходится решать за рубежом такие проблемы?
Мы внимательно отслеживаем то, что происходит в зарубежных странах. Мы из этого делаем вывод для себя. Во-первых, мы формулируем четко свою позицию, как относиться к этим явлениям. Это становится для нас поводом к тому, чтобы укреплять внутренний иммунитет против таких явлений, формулировать собственную богословскую позицию и богословское мнение по этим вопросам, и затем позволяет нам свидетельствовать уже о христианских ценностях христианского брака и выступать против таких попыток не просто легализации однополых союзов, но и попыток христианского признания таких союзов. И мы это делаем в общении с представителями западного мира, в общении с представителями зарубежных властей, христианских церквей, которые идут по пути такого неоправданного, с нашей точки зрения, либерализма. Говорим о недопустимости такого явления в западном мире. У нас есть и инструменты воздействия через людей, которые проживают в западных странах. Русская Православная Церковь имеет загранучреждения, расположенные в разных странах мира, в том числе в Европе. В Европе есть и несколько епархий даже.
Вот и подумал, русской
церкви.
И
как раз-таки пасторская работа с конкретными людьми, проживающими в Западной Европе, она помогает нам не только говорить о том, что мы не согласны, и о том, что мы за традиционную семью, но и конкретным служением, конкретным примером там, на месте, вносить вклад в утверждение семьи. Паствой ведь Московского патриархата за рубежом являются не только наши соотечественники, не только носители православной веры из России или других стран канонической территории Русской Православной Церкви, но, кстати, и местные жители тоже. И в приведенном примере Франции в приходах Корсунской епархии окормляются не только наши соотечественники, но и коренные французы. И поэтому это тоже вклад Русской Православной Церкви в
созидание. Они, вероятно, российского все-таки происхождения, может быть, предки? Их нет?
Есть французы, которые никак не связаны с Россией, не являются, предки которых не являются выходцами из России, это не потомки эмигрантов разных волн эмиграции из нашей страны, а коренные французы. Поэтому это наш вклад в созидание западного мира тоже. Пусть, может быть, не такой весомый, какой может оказать традиционные христианские церкви во Франции, в той же. Но это те силы, которые мы реально прилагаем в западном мире.
Вопрос однополых браков, он, конечно, большой, может быть, это отдельная тема. Отец Сергей, вот давайте мы поговорим еще о нашей православной семье. Вот на ваш взгляд, глава обязательно муж или все-таки равенство сегодня в семье мужа и жены?
Существует традиция возглавления семьи супругом. Она опирается и на апостольские писания. И сегодня также эта традиция в большинстве своем существует. Однако появляются и другие традиции сегодня. Общество меняется, действительно, появляются новые условия жизни людей, особенно в мегаполисах. И на примере Москвы можно сказать, что очень часто мы встречаемся с пастырскими ситуациями, случаями, когда в семье все иначе устроено. И в семье реальным главой является супруга. И я не вижу больших поводов к тому, чтобы, и аргументов к тому, чтобы противиться ситуации, когда в семье главной является женщина. С моей точки зрения, важным является согласие супругов принимать такое положение дел. Вот когда...
А главное, вот как это проявляется? То есть решает вот последнее слово за тем или иным супругом. Вот это значит глава.
Глава – это тот из супругов, который несет ответственность за семью, кто является человеком, который обеспечивает семью, защищает семью. Главенство в семье – это ведь не авторитаризм и не слепок восточного деспотизма, когда супруг, ну, как правило, такими чертами свойственно наделять мужчин, является авторитарным правителем, готовым наставить на своем решении, слово которого является последним. Главный тот, кто несет бремя ответственности. И в современных семьях мы часто встречаем ситуации, когда бремя ответственности несет супруга. Когда женщина зарабатывает, она даже, кстати, и обеспечивает безопасность семьи, и это тоже есть. И она же в силу этих обстоятельств является главой семьи. И проблемы нет, если супруг, мужчина, такое положение дел принимает. Потому что есть мужчины, которые и не готовы быть главой семьи. Они не готовы нести ответственность за безопасность. Они не готовы вносить решающий вклад в обеспечение семьи, к тому, чтобы решать большое количество проблем, которые, как правило, встречаются в семье, и в школе у детей, и в детском садике, не готовы принимать решения. Они добровольно делегируют эти полномочия своей второй половине. Бывает смешанная ситуация, когда очевидного главы в семье нет. И никто не оспаривает это главенство семьи, когда супругам комфортнее принимать решения на семейном совете, сообща, к тому, чтобы не перетягивать на себя одеяло, даже в ответственности, а нести солидарную ответственность. Есть и такие семьи.
Так,
и,
ну,
наверное,
хорошо,
таких семей таких семей даже большинство. Потому что современный мир сложный. И в современном мире человек понимает, что ему одному понести ответственность за семью и в принятии решений уже очень сложно. И поэтому большинство, кстати, современных христианских семей – это семьи смешанного типа ответственности, когда супруги несут солидарно эту ответственность. Им в таком случае легче. Ну и хорошо, и принимается церковью, и слава Богу, что так.
Слава Богу. Отец Сергий, мало времени у нас, но я вот очень хочу все-таки немножко послушать, что вы ответите. В своей статье о семейных ценностях вы отметили, что ислам также привнес в жизнь народов новый образ семьи, утвердив в поколениях бережное отношение к семейным ценностям. И тут вопрос о многоженстве, который иногда встает. В нашей стране мужчин значительно меньше, чем женщин. Не буду статистику приводить. А может ли быть для православной семьи когда-то приемлемым допущение нескольких жен?
В этом высказывании я хотел бы сказать о том, что традиционные религиозные общины, в частности ислам, действительно привнесли многое с точки зрения укрепления семьи, с точки зрения популяризации и трансляции из поколения в поколение семейных ценностей, уважения детей к родителям, и даже не только в рамках одной семьи, а и вообще уважение младших к старшим. И не только ислам, и в иудаизме мы знаем такое воспитание уважительного отношения и других элементов ценностей. Но то, что является ценностью в одной традиции религиозной, не обязательно может быть ценностью в другой религиозной традиции. И многоженство не является, безусловно, ценностью в христианской традиции и никогда не было свойственно христианству. И я думаю, что никогда не будет свойственно христианству. Потому что мы опираемся на Священное Писание, на опыт жизни церкви, на церковное предание, которое однозначно говорит о том, что семья – это союз одного мужчины и одной женщины. И я не думаю, что в христианстве хоть когда-то будет стоять вопрос о многоженстве. Это восточная традиция, которая в свое время была религиозно легализована. Этому способствовали конкретные исторические обстоятельства в то время. И эта традиция сохраняется, например, в исламе и до сих пор. В христианстве все очень индивидуально, и знаете, учитывая, что современный человек живет в очень сложном мире, в очень трудном мире, сегодня скорее человек задает себе вопрос о том, как я вообще буду содержать свою семью, как хватит ли у меня сил к тому, чтобы воспитать, образовать детей, чтобы летом они ездили на море, на отдых, чтобы дать им возможность качественного образования. И в такой семье родители выкладываются настолько по полной, что им этой семьи предостаточно, и нет и мысли о том, чтобы еще где-то вот еще создавать себе источники таких сложностей в жизни.
Отец Сергий, чуть-чуть у нас остается времени, чуть больше минуты. Вот если вернуться к определению семьи, мне кажется, туда обязательно нужно добавить слово «любовь». Вот и праздник-то предстоит, День семьи, любви и верности. Вот думаете, что семья – это как раз то, что держится, должно держаться на любви, и что невозможно без помощи свыше?
Семья, безусловно, должна быть сопряжена с любовью и с верностью. Любовь является основополагающим в семье, и есть такое понимание христианского брака, как таинство любви длиною во всю жизнь. И супруги возрастают во взаимной любви друг к другу. Они не должны деградировать в любви, а наоборот, выходить на новые уровни любви. И, кстати, можно выделить ведь несколько этапов любви. Когда встречаются молодые люди, может быть, не обязательно молодые, но есть период влюбленности, они влюблены в друг друга. Это очень эмоционально окрашенное их состояние. Это состояние обязательно должно перейти в любовь христианскую. И любовь это характеризуется жертвенностью. Вот такова любовь супругов друг к другу.
Ой, отец Сергий, благодарю вас за то, что вы сегодня приехали. Друзья, извините, что не успеваю вопросы прочитать. Мы обратимся к ним в следующем нашем разговоре. Всего доброго всем.